Благодарение Богу, который заботится о нашей бессмертной душе. Если б обладал я всей вселенной, а Христос бы не был бы моим, где б найти мне сердце утешения, стоило лишь жить хоть день один? Стоило ли в жизни здесь бороться, чтоб найти лишь прах и суету? Нет воды живой в земных колодцах, во Христе ли счастье я найду? Если бы я был богат и знатен, всеми почитаем и любим, но не знал, куда мой чел направить, если б не был Господом храним, что мне в мире и в его богатстве, если от греха я не спасен? Если я Христом не обладаю, кем мой грех на крест был вознесен? О, какое счастье быть с Иисусом! Он бальзам для раненой души. Нет такого горя или паденья, чтоб не понял он и не простил. Всем я в Иисусе обладаю. Ничего я в мире не желаю, кроме Иисуса одного. Это переживание автора, это переживание моего сердца. Я хотел приветствовать каждого любовью Христа и пожелать каждому мир и благодать Иисуса Христа да умножится. Быстро уходит время. Была только пятница. Сегодня уже воскресенье утром. Наше последнее служение, наше общение друг с другом вокруг Его вечного божественного Слова. В русском народе говорят: повторение – мать учения. И те, кто был в первый вечер, в пятницу, вы получили маленькое домашнее задание. И я обещал вам, что я спрошу, сделали вы это или нет. Оставлю это на вашей совести. Я не буду спрашивать, чтобы потом не было так в одном месте. Я тоже спросил, а потом через время один звонок. Молодой человек мне звонит, говорит: вы знаете, я обманул. Ведь спросили, и я тоже встал, как будто я сделал. А я этого не сделал, меня мучает совесть. Чтобы этого с кем-то сегодня не случилось. Поэтому, кто исполнил задание, и как мы договорились с вами, что это не будет только закладкой в Библии, но это будет постоянным, ежедневным упражнением вашим. Итак, у вас на листе бумаги моя рука и твоя, начертанная сама. Ты сам ее нарисовал. И там было у вас мое личное отношение к Библии. Я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Радуешься ты твоей Библии, как будто ты выиграл миллион? Больше? Ведь в ней вечная жизнь. Затем, помогите мне, что был маленький мизинец? Кто был в пятницу? Слушать! Для того дал нам Бог слух, чтобы быть внимательными к тому, что говорит Господь. Кто имеет уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, написано в семи посланиях каждой лично церкви. Что же означал у нас большой палец? Размышлять. Блажен, говорит Библия, человек. Это самый счастливый на земле человек. Это высшая степень счастья, когда человек размышляет о Слове Божьем день и ночь. Он будет, как дерево, посаженное у потоков вод, лист которого не вянет, он приносит плод во время свое, и все, что не делает, успеет. Вот где кроется благословение. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь была успешной и духовно, и на земле ты имел от Бога каждое мгновение Его присутствия, помощь и силу. Размышляй. Чем наполнена твоя область мышления? Ведь все начинается оттуда. Затем следующий палец. Кто помнит? Громче. Читать. Блажен читающий книгу сию. Самые счастливые минуты в жизни тогда, когда я нахожу время, и Бог говорит со мною через Его Слово. О святая и живая, книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Читать так, как невеста читает письмо от своего любимого жениха. Мы сказали, подчеркнули, что моя любовь определяется любовью к Богу через Его Слово. Кто Библию не любит, тот и Бога не любит. Не надо обманывать самого себя и других. Следующий палец. Исследовать Писание. Это слова учителя. Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. О бездна богатства, премудрости и ведения Божьего. Вы знаете, это такое сокровище, чем больше копаешь, чем больше удивляешься. И всей жизни твоей не хватит, чтобы ты однажды сказал, вот теперь я все понял, я всего достиг, теперь вот, наконец. В полноте мы познаем там, когда лицом к лицу встретимся с нашим Спасителем. Исследуйте. И указательный палец. Учить наизусть. Jungens, lieber gut auswendig lernen. Solange man jung ist. Учить наизусть. Но чтобы оно было не здесь, а вот здесь, в сердце. И мы написали там место Писания. Псалом 118, стих 11. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Вот если Слово Божие будет в нас, внутри, в нашем сердце, тогда мы точно так будем петь, как они пели по-немецки. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. А теперь к самому главному. Что мы здесь написали? Исполнять. Что пользу ты хочешь на собрание один, каждое воскресенье, слушаешь три проповеди, а вот ни на йоту твоя жизнь не меняется. Что польза от этого? Не зря Иаков говорит, не будьте только слушателями, но исполнителями слова. А Христос сказал, Матфея 7, 24, мы записали с вами. Кто слушает слова мои сии и исполняет их, того я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Jesus Christus Bein. Wenn alle andere Stütze bricht, der ewige Fels betrügt mich nicht. Christus, der Fels, allein herrscht Stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Построил на крови Христа, навек основу я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. В других основах лишь песок. Исполнять. Мы с вами говорили, полмиллиметра отклонения от Священного Писания ведет к катастрофе моей лично-духовной жизни, моей семейной жизни, в вопросе воспитания детей и в вопросе домостроительства Церкви Христовой. Полмиллиметра. Поэтому есть в книге Бытие 17.1, где Бог обращается к Аврааму и говорит: Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Немецкое слово говорит «sei fromm». В еврейском лексиконе стоит слово там «яшар», а это прямая, Это значит, если я хочу достигнуть неба и вечности, и не один, а с моей супругой, с детьми, с моей родной церковью, то это значит, я шар, прямая, ни на иоту отклониться, ни направо, ни налево, прямо. Это связано и с словом «благочестие». И надо было выучить наизусть 1 Тимофею 4, 16. Кто-то справился с этим заданием. Надеюсь, что в будущем это будет. Итак, вникай в себя и в учение сие. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Это божественное условие спасения каждого из нас лично и тот, кто рядом с нами. Какая прекрасная написанная нам дорога, конкретное условие. Хочешь быть спасенным? В себя и сюда. Нам, людям, свойственно скорее показать на другого пальца. А ведь три показывают сюда, а один еще кверху. Три раза посмотри на себя, обратись к Богу, а потом ты имеешь право обратить внимание на другого. Вчера вечером мы с вами останавливали наше внимание, что делает Бог сегодня. Вот сегодня. Вчера прошло, завтра не знаю. А вот сегодня, что делает Бог сегодня? Вся цель Бога с человеком – сделать его новым, который поместится на новое небо и новую землю, где обитает правда. И это служение сегодня снова для нас с вами – остановка, где Бог хочет лично поговорить с каждым из нас. Приготовить нас для неба, для вечности. Темой, которая была сказана в ваших приглашениях на сегодня утром, гласит: «Вокруг какой горы ходишь ты?» Я не знаю, какие мысли посещали вас, когда вы читали, интересно, о чем это может быть речь, что такое. Я-то вроде никакой горы у себя рядом не вижу. А вот давайте мы заглянем в Священное Писание. Хотел бы вначале привести пример. Это было в одной семье одного индейца. У него умер отец. И не раз он своей жене говорил: вот если бы я еще раз один раз мог увидеть моего отца, какой я был бы счастливый. В большой своей тоске он идет мимо одной миссионерской станции и вдруг видит, что-то блестит. Он подходит ближе, смотрит. Отец! Точно отец на него смотрит! Он бережно поднял этот кусок стекла, прижал к своей груди, принес домой и спрятал. Как только тоска появляется, он направляется к своему сокровищу. Отец! Жмет, положит. И повеселел муж. А жена думает: интересно, раньше он такой был угрюмый, а теперь что-то он повеселел. И сразу, как обычно, первая злая мысль: наверное, нашел себе другую. И вот однажды она убирает кругом все и наткнулась, что-то твердое. Она разворачивает, смотрит и говорит вслух себе: так я и знала, такую ведьму он нашел себе. Мы слегка улыбаемся и начинаем понимать. У них никогда не было зеркала. А сын был копией отца. Точно был похож на папу. И когда он увидел себя в зеркале, отец. Она себя никогда не видела. Она и выглядела немного некрасиво. Но на этом не остановилась. Она берет Эту тряпку с этим предметом направляется к вождю племени и жалуется ему. Вы знаете, говорит, муж мне изменил, а у тебя есть доказательства? Да, вот посмотри, разворачивает. И показывает ему, он смотрит, говорит, сто таких жуликов я уже много видал. А ведь это наша история с вами. Когда Бог конкретно начинает говорить с нами, мы всегда видим другого. Это Он. А это вот она. Вот это точно ему подходит. Нет, а ведь на самом деле в зеркале-то это я сам. Поэтому и теперь, когда мы будем говорить, вокруг какой горы ходишь ты, давайте будем откровенны лично к себе. Ведь сегодня идет речь о твоем личном отношении к Богу. Это не случайность, что ты пришел. Может быть, кто-то просил тебя прийти. Ты хорошо сделал. А теперь все твои мысли, предрассудки, все оставь. А будь открыт к тому, что говорит Библия. В основании этой темы я прочитаю два места Священного Писания. Одно мы с вами находим в Новом Завете, а другое мы найдем в Ветхом Завете. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Первое Коринфянам, 10, 11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Я еще раз повторяю текст. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Апостол Павел пишет свое послание Коринфянам и обращает их внимание, все это происходило с ними. С кем? С народом израильским. И вот эта ветхозаветная история, которая отражается в Священном Писании, о том, как народ вышел из египетского плена, начиная с божественного замысла, когда Бог призывает Авраама, избирает себе народ, и с ними он ведет свою историю. И вот эта вся история, настолько как в телеграмме сжатое здесь выражение, и все это происходило с ними как образы. А нам написано в наставлении. Und unsur Warnung geschrieben. Достигшим последних веков. Я думаю, нет нужды сильно долго обращать внимание, что мы живем с вами во время, о котором Христос сказал, что это будет последнее время. В Тимофею, во втором послании, в третьей главе Павел пишет, «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». Христос говорил в сравнении в Евангелии и Луки, и от Матфея, и Марка, что и каковы принципы и признаки его скорого пришествия. И он обращал внимание на четыре главных элемента. Первое. То, что происходит в природе. Я думаю, не секрет, что сегодня мы часто с вами слышим слово «климат», «климат», «климат». Ученые ломают головы. Что происходит сегодня во Вселенной? Такого еще не переживало человечество, что за одно мгновение 300 тысяч жизней людских смело с Земли. В одно мгновение. Не секрет. Второе, что мы с вами видим сами нашими глазами, это моральное падение человечества. Мы с вами живем, где Содом и Гоморра. Но еще не достигли до предела. Суды уже висят над нами. Когда сегодня законом утверждаются вещи, которые в очах Бога мерзость. Наши дети конфронтируются с этим. Мне так жалко сегодня наших детей, внуков моих и молодежь. Они переживают то, что мы в свое время этого не переживали. Мое поколение, мы переживали гонения. Гнали. С третьих курсов, с пятых, шестых выгоняли нас учеба или Бог. Но это было легче, чем сегодня. Вот этот натиск всей демонической силой, направленной в форме падения морального. То ли я был в Африке, то ли в Канаде, то ли в Средней Азии, по всему лицу земли, кругом эта бесстыжая мода с голыми пупами. Затем моральное падение. Третий признак – это отступление верующих от веры. Все сегодня щиплется. В лабиринте неверующие говорят: ну скажите, а кто же прав? Вы сами разобраться не можете. Вы же все без конца делитесь и делитесь. Где же истина? И я, полагая себя на их месте, точно так же думал: Господи, что это? Где правда-то? 2000 религий и конфессий. Каждый бьет себя в грудь и говорит: моя вера правильная. А где же правильная? А ведь истина только одна, единственная. Она есть, и она здесь. Христос единственный. Он говорит: я есть истина и жизнь и путь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Только тот, кто целиком себя отдает в руки Христа, когда Христос все для него во всем, это истина. И четвертый признак последнего времени – мировые часы. Это Израиль. Почти нет ни одних последних известий, чтобы не было упомянуто об Израиле. Вся политика мира крутится вокруг маленького клочка на нашей земле – Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. И когда мне пришлось самому побывать там и моими глазами увидеть все, вы знаете, я бы начал кричать: люди, христиане, проснитесь. Мы не знаем и не сознаем того, насколько близки мы к прекрасному восхищению церкви, а мы приятно спим и крутимся вокруг самих себя. А теперь заглянем в Ветхий Завет и найдем, о чем мы хотим говорить с вами дальше. Пятая книга Моисеева – это Исход, Второзаконие. Извините, Второзаконие. Исход – это вторая книга. Пятая книга, Второзаконие, вторая глава. Читаем первых три стиха. Второзаконие 2, первых три стиха. Это пишет Моисей. «И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира». Я не зря делаю ударение. Много времени. «И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу». Очень короткая история, но в себе содержит большую истину для нас с вами. Предупреждение. Вы заметьте, эта история, она связана с тем, они вышли из египетского плена, прошли через Черное море, они на пути в обетованную землю. У них впереди цель. И отрезок оттуда, откуда они вышли, до обетованной земли, они бы могли пройти за 40 дней. Сколько они кружили в пустыне? 40 лет. Библия нам не говорит конкретно, сколько времени они крутились в одной вокруг горы Сеира. Немецкий говорит «хребет Сеира», «гебирге Зайер». Здесь же как будто бы одна гора. «Довольно вам ходить вокруг горы Сеира». Вы знаете, они кружили так долго, пока Бог сам не вмешался и говорит, сколько еще будете ходить? Хватит? Давайте-ка оторвитесь, направляйтесь к цели своей. Это наша сегодня история. Мы направляемся с вами в прекрасную небесную обетованную страну. Это не случайно, что ты здесь, ведь твоя душа, она-то христианка. Она тоже жаждет Бога и вечного его общения. Но вот, к сожалению, мы с вами часто здесь застряли вокруг одной, другой или третьей горы. И не напрасно Священное Писание Бог сегодня останавливает и хочет лично тебя спросить, вокруг какой горы ходишь ты? Какие же это горы в практической нашей духовной жизни? И вы знаете, одна гора, вокруг которой мы крутимся все без исключения, это гора моего личного «я». Я знаю, насколько это «я» болючее и живучее, когда каждая клетка болит. И потому Священное Писание говорит нам конкретно об этом, не скрывая о том, насколько мы пронизаны вот этим чувством нашего личного «я». Почему ты так быстро обижаешься? Ведь обида – это я, мое «я» задели. Откровенны будьте к самим себе, все наши проблемы – в любых сферах жизни начинается с нашего личного «я». А я так думаю, а я так хочу. Я же «я». В Филиппийцам 2:21 пишет апостол Павел. «Все ищут своего, а не того, что угодно Господу». Ученики в последний вечер спорят между собою, кто из них больше. Я. Мы родители, я тоже отец. И мы сами воспитываем это «я» с самого малого в наших детях. Давайте заглянем в наши будни. Мы радуемся. Принесли с родильного отделения домой, знаете кого? Царя или царицу. Все крутятся вокруг него. А дети маленькие, знаете, как они ушли еще? Вы разве не замечали? Кряхтит. Никто не идет. Никто не идет. И бежим. А бабушки с дедушкой бегут так, что аж ноги ломают. Поэтому Бог старым людям детей не дает, что они их балуют. А это «я» растет так быстро, да? Быстрее, чем они сами. Вы посмотрите, ему 2 годика, он бросается на пол, руками, ногами, дай. А мы, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, все на ему. И растет. И растет это «я» так быстро, и так много, и так высоко, что мы с вами большую всех проблем имеем с нашим личным «я». Будь откровенен. Почему ты раздражаешься? А почему ты, как мама или папа, кричишь на своих детей? Почему ты повышаешь свой голос, как муж на жену? Или как ты отвечаешь мужу своему дерзко? А почему родители и дети, их отношения такие? Все я. Не зря пастор Модерзон говорит, каждый человек в себе имеет 2 фактора. Имеет крест и трон. Или мое «я» на кресте, а Христос на троне. или Христос на кресте, а мое я на троне. Скажи, кто у тебя на троне? Среднего положения не бывает. Почему Иисус говорит, кто хочет следовать за мною, возьми крест свой. А с чего начинает? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Немецкий перевод в Луки говорит, ежедневно. Nehme täglich dein Kreuz. Ежедневно. А зачем мне каждый день крест брать? Да чтобы мое «я» на нем распинать. Не зря Павел говорит, я распинаю себя и плоть мою. Я знаю, что многие из вас уже устали от своего «я». Когда ты один на один, тебе не горько? И как раз сегодня Бог обращается лично к тебе и говорит, сколько ты еще будешь крутиться вокруг этой горы «я». Оставьте ее. Пора оторваться от нее. Но если бы только это было одно «я». Мартин Лютер говорит, он хотел однажды «я» пойти утопить в речке. Он говорит, ну этот так хорошо плавать может. Говорит, ничего не получилось. Наше «я» как мяч, который хочешь топить, а он всегда выскакивает снова. И нашими собственными потугами нам с этим не справиться. Другая гора, вокруг которой мы с вами крутимся, это гора неверия. Иисус Христос говорит, когда я приду снова на землю, найду ли я веру на земле? Почему мы так мало сегодня переживаем с вами чудес? Ну, потому что мы не верим. О, если б ты мог верить, ты бы видел чудеса, твой любящий Спаситель стоял бы близ тебя. О, das du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Heiland allzeit zur Seite stehen. Давайте проверим, какая в нас вера. Или с нами так, как с тем отцом, Господи, верю, но помоги моему неверию. Это было во время Второй мировой войны в Чехословакии. Когда в этот город пришел указ выдавать всех евреев, одна христианская семья, рискуя своей жизнью, не выдали, а там было супружеская пара. Они уже были в преклонном возрасте, близко к 60. Когда акция прошла, они остались. И тогда муж говорит своей жене, еврей, говорит, знаешь, вот эта вера правильная. Посмотри, рискуя жизнью, они сохранили нам жизнь. И он попросил тогда у них Евангелие. Читая, он открыл свое сердце Христу и принял Иисуса своим личным спасителем, и его жена. И вот теперь он ей говорит, слушай, вот что написано в Евангелии. Все возможно верующему. Да, так написано. Давай будем молиться, чтобы Бог нам послал к моему 60-летию, к юбилею, весточку от нашей дочери. А жена такими глазами смотрит, да ты что? Война, мы сами едва остались живые. А ты теперь просишь? Ведь это невозможно! А он говорит, а ты знаешь, неверующая. Тут написано, все возможно верующим. Вот и 60-летие. Днем они собираются снизу, а жена шепчет хозяйке на ухо. Почта была, а письма нет. А он услышал, говорит, вы думаете, Богу нужна почта, если дать мне извещение? Бога все возможно. И что вы думаете? В этот момент кто-то стучится в дверь. На пороге стоит женщина и спрашивает, здесь живет этот человек? Она говорит, да, это я. и говорит: вы знаете, у нас произошла поломка с автомобилем. Я ушла на обочину дороги, и ко мне подходит одна девушка и говорит: вы не в этот город? Да. Будьте любезны, у меня отец там, ему 60 лет. Вы не будете так добры, передайте ему, пожалуйста, вот этот конверт, здесь средства и весточку моим родителям. А в конце добавила: передайте отцу, что я повстречалась с Иисусом Христом. Я спрашиваю: это настоящая вера? Это детская вера? А мы с вами крутимся вокруг горы неверия. Если будешь веровать, спасешься ты и весь дом твой, так написано. Вера ложит палец свой на обетование Божие и верит. Это вера. Сколько ты еще будешь крутиться вокруг горы неверия? Довольно? Хватит. Другая гора – гора непослушания. А непослушание у Бога – тот же грех, что идолопоклонство и волшебство. Давайте в самых простых элементах. Что Бог сказал мужьям? Любите своих жен, как Христос церковь. Совсем сжато, просто. Ты так любишь, ты послушен. Там не написано, что вот если она тебе хорошо готовить будет, удовлетворить все твои потребности, вот тогда ты ее люби. Так не написано. А вот такую, как ты ее принял, какова она есть, вот такую и люби. И как люби. Еще ни одного мужа не встретил, чтобы пошел за жену на крест. Кто правильно относится к Богу и любит Господа всем сердцем, он понимает свою ответственность и несет эту любовь к своей жене. Женам он говорит: повинуйте своих муж, своим мужьям, как Господу. А я-то не хочет, правда? Ведь ты-то, тогда ты непослушна. Конечно, я знаю, что есть жены, у которых неверующие мужья, как там, повиноваться во всем, кроме одного. Если он будет требовать то от тебя, что противоречит Священному Писанию, тогда она слушается Бога больше, нежели своего мужа. Она не будет грешить с ним вместе. И вот эта жена, которая бескомпромиссно идет за Господом, Бог ей дает такую силу, как написано в 1 Петра, 3 глава, дабы вы без слов приобретали мужей своих вашим богобоязненным, благочестивым житием. Много молодых людей, дети, дочери. Что говорит Священное Писание? Просто. Как мы должны относиться к родителям? Первая заповедь с обетованием. Повинуйтесь родителям вашим. Моей теще было 94. И мои дети, а ее внуки, иногда спрашивают: бабушка, ты, наверное, была очень послушна, что ты так долго живешь. Она говорит: не знаю, но старалась. Я только обратил на три элемента – мужей, жен и родителей. А ведь здесь гораздо больше написано. Я не имею никакого права по отношению к моему телу делать то, что я хочу. Разве вы не знаете, что тела ваши – суть храм Бога живого? Я не имею права делать с моим телом, что я хочу. Я во всем повинуюсь Богу. Другая гора, которая довольно нам знакома, это гора забот. Ты не знаешь ее? Иногда спать не можем, правда? заботы. А Христос говорит, не отягчайтесь заботами житейскими. Мы 3 библейских часа в нашей поместной церкви обратили внимание только на одно. Как это? Не заботьтесь ни о чем, но открывайте ваши желания перед Богом. Ну как? Заботиться и работать – две большие разницы. Одна черная женщина работала у одного предпринимателя. Она была христианкой, верующей. Когда она приходила на работу, она пела. В течение всей работы пела. Уходит домой, поет. И вот однажды шеф вызвал ее к себе и говорит, слушай, или ты скажешь мне таинство, где кроется, что ты вот такая, каждый целый день поешь, или ты перестанешь петь. Конечно, я скажу вам таинство. У меня столько денег нет, как у тебя. Ты глотаешь таблетки от язвы, потому что только переживаешь, чтобы твоя фирма плата не пошла, не обанкротилась. У меня этих забот нет. Моя маленькая хижина, которую я оставляю дома, я ее доверяю Богу. Если кто-то украдет что-то там, даже подожжет, так это ж не мое, это ж Божье. Это он же подарил, это ж его, не мое. Чего мне заботиться? А если, говорит, в боку у меня заколет здесь сильно больно, ой, говорит, я радуюсь, значит, скоро домой, к вечности Иисус. У меня нет никаких проблем в заботе. Не устыжает ли она нас с вами сегодня? Мы заботимся. Вы знаете, как у нас бывает? Мы молимся. Господи, ты видишь все мои проблемы, на тебе вот этот мешок, вот ложа. Только встали с колен, и что? Этот мешок уже опять у нас здесь. И мы дальше крутимся и крутимся. Мы слегка улыбаемся, но это же наша история. И Бог говорит, ну сколько ты еще своим мешком будешь крутиться? Хватит. Научись, наконец-то, доверять мне по-детски. Если мир лишит тебя золота и серебра и очистит обобравши до чиста, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи в ног Христа, положи и оставь. Если верою живем, Бог заботится о всем, свое бремя положи у ног Христа. Я еще тоже учусь. И если с 57-го года Иисус повстречал меня, спас меня, и я дитя, и у меня любящий отец, который по-отцовски меня любит и заботится, а я учусь. Другая гора – это гора сомнений. Сомневающийся да не думает что-нибудь получить от Господа. Не зря Джон Буньян в своей прекрасной аллегории «Духовная война» говорит, что дьявол построил большую башню сомнениями напротив башни Божьих обетований. И если порядка 3000 Божьих обетований, то он построил башню с 3000 сомнений. И на каждое обетование посылает стрелу сомнений. Это его работа. А может так, а может быть иначе. Сколько много вокруг нас людей, да и мы сами, крутимся вокруг горы сомнений. Разве вам не знакома гора ложного стыда? Я не зря подчеркиваю, ложный стыд. Есть стыд, тот, который нужен, но есть ложный стыд. Какой? Бог дает тебе возможность засвидетельствовать о Нем, а ты стыдишься сказать, что у тебя Христос, Сын Божий, что у тебя есть живой вечный Бог. Мы там молчим, где надо говорить, а где надо молчать, мы говорим. Мы стыдимся. Разве нам не знакомы это те, кто однажды покаялся? Как нам стыдно было первый раз склонить колени и молиться. Помните, нет? Я помню. Гора ложного стыда. Оставь ее. Иисус говорит, если кто меня постыдится здесь, того и я постыжусь пред Отцом моим небесным. Другая гора, вокруг которой, к сожалению, мы крутимся, это гора лицемерия. Охилай. Мы здесь такие святые, такие хорошенькие все сидим. А кто мы на самом деле дома? В нашей простой, обыденной обстановке. Возможно, дерзко сказал Буньян тоже в аллегории. Говорит, на улице святой, а дома сатана. Мы можем делать благочестивый вид внешний, а на самом деле, как оно выглядит? Вы знаете, придет время, где Бог все маски с лица сорвет, и мы будем такие перед ними, какие на самом деле есть. Разве вам не знакома гора похоти очей? Глаза наши ненасытимы. Сегодня для нашего нового поколения лукавые еще лучшее средство придумал и многих приковал так сильно. И это интернет, компьютер. Часами, часами проводит время. А там шквал всего, чего только хочешь. Родители, они не могут своих детей контролировать. Многие не знают, а что это там. Папа с мамой зашли, на экране вроде все хорошо. Мама с папой только вышли. И так нажали кнопку. И такие вещи глядят, что волосы шевелятся. Лукавый хорошо знал, как можно разрушить семьи. И Полов поставил в углы наши, да, этот ящик. И глазеют все. Нет больше общения друг с другом, не для детей. И все крутится вокруг этого. Вокруг какой горы ходишь ты? Не знакома ли вам такая гора, который нам причиняет так много беды, это гора нашего языка, язык наш. Не зря русская пословица говорит, язык это лестница, куда в дом приходит несчастье. А Иаков очень хорошо сказал в своем послании языке, это неукротимое зло, которое никто укротить не может. И языком убили людей друг друга больше, чем во время мировых войн. Рогозин говорит, у многих язык хуже пистолета. Одним словом можно так ранить. Почему так много инфарктов? От языка, а? За спиной можем наговорить. По-немецки говорится «авторин». Разве не знакома вам гора нетерпения? Ах! Говорит, терпение лопнуло. Так там его и никогда не было еще. Я смотрю, там кто-то засобирался. Я не смотрю на время. А время, наверное, уже пора, раз кто-то собирается идти. Я постараюсь некоторые горы кратче. Но есть еще одна гора. Она стоит очень дорого. Это гора Мод. Не знакома вам? Не любите мира, не того, что в мире. Мод это как большой сундук, я, и где крутится сверху вниз, вот так вот. И на протяжении многих лет, наблюдая за жизнью и верующих, и мира, вы знаете, было время в молодости моей, когда на селе братья, а в мире тоже, брюки клёш. До 50 сантиметров, вот такие широкие. И пыль собирали по дороге. Прошло короткое время, вдруг прихожу на молодежное, я говорю: брат, а как ты мог эти брюки одеть в дудочку, такие узкие? У сестер в церкви тоже была проблема. Приходилось сестер высаживать с хором вниз. Такая короткая юбка, да, что она тянет, она лишь-то не делается. И одна дочь спрашивает: папа, а что у меня не хватает? Он говорит: совести не хватает. То юбки до такие длинные, что думаешь, ну, споткнется, упадет. Или такие короткие, что выше колен. И я спрашиваю: неужели к этому призвание церкви одеваться, как прилично святым? Я хочу одну историю поведать из моей личной жизни. Это было здесь, в Германии, не очень давно. Ну, может, лет 6 назад. Мы были в аэропорту Франкфурт-на-Майне. Надо было лететь в Краснодар. Уже мы оформили документы, в зале уже ожидания. И я смотрю вдоль борта, это громадный порт, и там молодой человек прощается с кем? Так одеваться могут только благочестивые жены. Прекрасно одетые женщины. Это только сестры могут так одеваться, кто имеет Божий страх. И вот этот молодой человек оторвался от них и направляется прямо к нам в зону. Тоже на Краснодар летит. Вы знаете, я думаю, прямо на него: приветствую, брат. Он говорит: какой я брат? Говорит: я неверующий. Я говорю: о, извините, а с кем вы прощались? Да, говорит, это верующий. А вы нет? Говорит, нет. Я говорю: а папа с мамой у вас верующий? Да. А вы нет? Говорит, нет. Думаю: Господи, ты мне рыбу посылаешь навстречу. А как ее поймать? Это не случайность. Я начинаю просить: Господи, найди, сделай чудо, чтобы в самолете он сел рядом со мной. И вы знаете, Бог сделал. И беседуя с ним в самолете, в воздухе, этот человек обращается в покаяние к Богу. Взлетел грешником, а приземлился спасенным. Прошло пару лет. Вдруг здесь, в Германии, после одного служения, ко мне подходит молодой человек, говорит: вы меня узнаете? Я смотрю, говорю: глаза где-то видел. Самолет. Да, говорю, помню самолет. Вы, говорит, он говорит: знаете, какой я счастливый. Я принял крещение. Бог мне подарил прекрасную помощницу. Проходит время, и вдруг с Германии звонок. С Гютерслоу. Самолет помните? Да. Я буду рукоположен на диаконское служение. Вы не приедете? Почему я так немножко обстоятельно рассказал эту историю? Скажу вам, дорогие сестры. Если бы эти сестры не были одеты, как прилично святым, я бы никогда не заговорил с этим человеком. Сегодня, кругом говорят, внешность не имеет никакого отношения к Богу. Неправда. Это ложь. Имеет большое значение. Все говорят: Бог смотрит на лицо. Не на лицо, а на сердце. Правильно, Бог знает, что в сердце. Но люди-то не знают, что у тебя в сердце. Они видят, кто ты и как ты одеваешься. Поэтому и в этом вопросе некоторые застряли вокруг этой горы. Это могут быть и братья, и могут быть сестры. И могут быть те люди, которые в этом мире. Вокруг какой горы ходишь ты? Не знакомо вам, что там внутри порой зависть грызет вас? Наверное, знакомо. Разве не знакома гора сребролюбия, корень всех зол, деньги? И некоторые настолько привязаны, не зря Тимофею написано послание: а желающий обогащаться впадает в пагубную сеть. Еще я хотел бы обратиться к каждому, кто что-то делает для Господа. Есть одна очень опасная гора. Это когда мы относимся к делу Господнему небрежно. Kriege lässig. Мой друг юности, он был чуть старше меня, его раньше забрали в армию. Я ему писал письма. Одно письмо, которое я от него получил, я его запомнил на всю жизнь. И он пишет мне: «Виктор, как ты мне пишешь письма, только чтобы написать?» И написал стих вот этот: «Проклят всякий, делающий дело Господне небрежно». Вы знаете, это мне как кто-то на голову воду вылил. С тех пор я начал иначе писать письма ему. Вы понимаете, насколько важно, если Господь тебе дает какое-то поручение, то это делать от души, как для Господа. Иначе вместо благословения на мне лежит проклятие. Важно? Очень. Поэтому давайте, если где-то чуть-чуть закрадывается, ведь мы живем как раз в это время, когда холодное равнодушие овладевает нами. Ты не холоден и не горяч, а только тепл. Много гор, и еще не все. Гора неблагодарности. Это было здесь, в Германии. Это был такой студенный день, и один троллейбус ушел с пассажирами в озеро. Молодой человек спас 18 человек. Но от перегруза того, что он напряг все свои силы, он теперь очутился в коляске. Не мог больше ходить. Вот у него юбилей. Теперь пришли корреспонденты спрашивать интервью у него. Что бы вы хотели сказать в ваш день юбилея? И вы знаете, он что сказал? Только одно. Из этих 18 хоть бы один пришел и сказал спасибо. Мы качаем головой и говорим: какие неблагодарные люди. Не забудем. Сперва сюда посмотрим. Вы посмотрите, кто за нас умер на кресте? Кто отдал свою жизнь? У кого был терновый венец, из которого сочилась кровь? Пригвожденный ко Христу за твои мои грехи. А ты ему благодарен? Ты открыл свое сердце, чтобы он жил в нем, чтобы он у тебя был на троне твоего сердца. Как оно выглядит у тебя сегодня? Итак, я вижу великую любовь к нам сегодня утром. Бог лично подходит каждому, и молодым, и старым, мужьям, женам, детям, и спрашивает лично: вокруг какой горы ходишь ты? Ты? И он говорит: знаешь, возле этой горы застрянешь, в Ханаан не попадешь. Вы посмотрите, народ вышел, и только двое вошли в обетованную землю. Иисус Навин и Халев. Все остальные легли костями. Знаете почему? За их ропот и неверие. Так вот еще какая гора. Гора недовольства и ропота. Не было ли когда-то у тебя внутри противление, говорили вы: вот если ты Бог есть, почему это в моей жизни? Почему это ты допускаешь? И мы начинаем судить Бога и сажаем его на скамью подсудимых. Это же грех, это ропот, это гора. И когда, как тогда, так и в наше время, Иисус спрашивает конкретно, говорит: ну сколько ты будешь ходить? Вот я протягиваю к тебе мою руку и говорю: вот она, возьми, я тебя оторву. Вы посмотрите, они вышли из Египта, не вернулись ни назад и не пришли к цели. Это же печально. Гора длинной скамейки. Сколько раз Господь, возможно, уже стучал в твое сердце и говорил: когда ты начнешь новую жизнь? Я хочу войти в твою жизнь. Открой двери, а ты все откладываешь назад. Нет, когда-нибудь, только не сегодня. Может, это твоя гора? Некоторые крутятся вокруг горы религиозности, в которой религии я родился, в той я умру. Вот это вера, в какой вере родился. Никто в вере не рождается. Все рождаются только во греха. Вера по наследству не передается. И поэтому, любя нас, Господь отрывает сегодня тебя и меня от горы. Только тогда, когда ты согласишься на это. Насильно он этого делать не будет. Он говорит, довольно ходить вам вокруг этой горы или этих гор. А теперь давай-ка поднимайся. Это было в городе Дрездене. Была же эта тема. Я помню, молодой человек, он вышел наперед, он упал на колени. И я его молитву, как слышу сегодня. Господи, я уже больше не кружусь, я уже ползу. Я не могу так больше. Господь, оторви меня и помоги мне. Я спрашиваю, это правильный путь? Правильный. Только тот, кто сознает, что где-то он застрял, и видит, Господь, любя меня, ты протягиваешь руку и хочешь меня освободить, оторвать, чтобы я пришел к своей небесной цели. И заканчивая наше служение, я хотел бы конкретно теперь спросить. Ты сегодня утром увидел свою гору? Только давай откровенно. Начиная свое «я» и дальше. Мы увидели ее или нет? Увидели? Мужья, жены, дети. Если ты откровенно сегодня видел и признаешь, я вижу вот здесь, я застрял, то ты не хотел бы сегодня просить Господа, чтобы Он тебя оторвал от этой горы и помог бы тебе дойти до неба?
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в мире нет целебного Елеза, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он идет рада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой. Бог есть велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом. Но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Всем людям без изъятия престолу вечной милости своей, в небесные отцовские объятия Бог ждет своих заблудших сыновей. Им нужен Бог, лишь Он отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое, и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой.